Шалом, אנחנו קוראים בכתבי Рабаш.
Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша, страница 974, том 1, что означает, что мир создан для Торы. Учебные материалы можно скачать с kap.tv. Там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, том 2, страница 974. Что означает, что мир создан для Торы. Том 2. Что означает, что мир создан для Торы? Раши приводит толкование мудрецов на Берешит Раба для Торы, что означает «в начале пути своего», и для Израиля, что означает «Израиль, святыня Господа, первые плоды его». И надо понять, что означает «для Торы создан мир». Поскольку Тора в простом понимании — это заповеди царя, который дал указание их выполнять. И указания царя обладают недостатками, хисронот, которые хотят, чтобы был кто-то, кто их заполнит, поскольку они также обладают чувствами. Но разве можно сказать, что царь хочет, чтобы соблюдали его указания? Это можно сказать про обычного, земного царя, что он хочет дать указания и получает от этого наслаждение. Но такого нельзя сказать про Творца, что он якобы хочет, чтобы ему оказывали почести и выполняли то, что он указывает. И также надо понять сказанное мудрецами, что мир создан для Израиля. То есть это значит не для Торы. Если так, то надо понять, существуют ли две причины для создания мира, или это одна причина, то есть что обе они указывают на одно и то же. Известно, что причиной сотворения мира является его желание насладить свои творения. И для того, чтобы проявилось совершенство его действий, то есть, чтобы не было ощущения стыда, было сделано сокращение и скрытие, дабы благо и наслаждение светило только при условии, когда у получающего есть намерение ради отдачи. Иначе происходит скрытие лика Творца. И по этой причине нам дана заповедь веры, что Он управляет своим миром как добрый и творящий добро, и с помощью заповеди веры в Творца, когда будут выполнять Тору и заповеди с верой, будет исправлена категория стыда. Однако, по причине создания творения, которое создано желанием получать только для себя, они не могут дойти до уровня, когда бы все их действия были только ради Творца, а не ради себя. Это привело к тому, что желание получать стало называться злом, а идущий по этому пути зла называется грешником. Желание получать для своей пользы называется злым началом, потому что все, что оно предлагает человеку делать, это чтобы все, что он делает, было для его пользы. И это несет человеку зло. Это означает, что оно является причиной того, что человек не способен получить все благо и наслаждение, которое Творец хотел дать своим творениям. Поэтому на него, на то, что он называется желанием получать для себя, было сделано исправление по причине того, что желание получать противоположно Творцу, желанием, которое является только отдача, а желание получать не способно отдавать. А для употребления, простите, для уподобления по свойствам человек, когда получает, у него должна быть возможность присоединить намерение, дабы получение было ради отдачи. И тогда это уже будет называться, что он отдает. И это называется подобием свойств или слиянием. Потому что в духовном сравнение по свойствам называется слиянием, хотя в действительности он получает. И это называется получением ради отдачи. Но как такое возможно, чтобы можно было прийти к подобию по свойствам? Ведь это желание получать, которое создано Творцом, которая создана Творцом, а как можно отменить природу, созданную Творцом? И на это сделано исправление. Ведь на самом деле природу желания получать невозможно отменить. Но к нему прибавляется намерение на отдачу. Получается, что желание получать, то есть то, что человек видит предмет, от которого может получить наслаждение, остается. То есть и потом человек наслаждается, но с иным намерением. И это называется получением ради отдачи. Но как у человека может быть иное намерение? Получать не для своей пользы, а ради Творца. Об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору приправу». То есть с помощью Торы заповеди человек может достичь того, что обретет желание отдавать. Это единственный совет для того, чтобы человек удостоился отдающих келим, благодаря чему, как сказали мудрецы, свет ее возвращает к источнику. Получается, что с помощью Торы человек обретает отдающие келим. И тогда сможет получать благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. И в этом отношении Тора называется 613 эйтин, советов, с помощью которых человек удостоится отдающих келим. А потом, то есть после того, как удостоится с помощью Торы и заповедей отдающих келим, он должен будет получить благо и наслаждение, которые заложены в замысле творения. А благо и наслаждение эти называются также Торой. То есть, что тогда 613 эйтин, советов, станут 613 пкудин, то есть вкладами. Это означает, что в каждой заповеди заложен особый свет. И, как написано в Зоар, таким образом в Торе и заповедях есть понятие «сделаем» и есть понятие «услышим». Как сказали мудрецы, выполняющий его слово услышит его голос. Если сначала выполнит, то сможет услышать. И когда выполняют Тору и заповеди, как выполняющие по его слову, прежде чем удостоится услышать, называются заповеди 613 эйтин, советов. И это состояние ахор, обратной стороны. Когда удостоится услышать его голос, становится 613 заповедей пкудин, вкладами. Это от слова «пикадон» — вклад, потому что есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет особой ступени. И сказано, можно объяснить то, о чем спрашивалось. Что означает, что для Торы создан мир? И поскольку Тора имеет чувство, она чувствует, что нет того, кто будет выполнять ее. И также спрашивалось, разве в другом месте не сказано мудрецами, что для народа Израиля создан мир? Дело в том, что оба выражения говорят нам об одном и том же, то есть о том, что причиной создания мира было его желание насладить его творение. И приводится в Мидраш Раба, что в то время, когда Творец хотел создать Адам Ришон, ангелы были против. И сказали: «Что такое человек? Ведь это наша обязанность. Зачем тебе эта беда?» И Творец отвечал им, что это похоже на царя, у которого полная башня всех благ, но нет гостей. Получается, что причиной создания человека было желание насладить творение. И это, как сказано, мир создан ради народов Израиля, ради народа Израиля, называемого «первые плоды его». Но что это за благо и наслаждение, которое он хотел им дать? Тогда мудрецы сказали нам, что благо и наслаждение — это Тора. То есть, что мир был создан для того, чтобы народ Израиля получил и насладился благом и наслаждением, находящимся в Торе. Получается, что то, что сказано «для Израиля создан мир», и то, что сказано «для Торы создан мир», это одно и то же. Только в одном случае речь идет о получающих, то есть о народе Израиля, а в другом месте о том, что они получают. То есть есть одна часть, которая говорит о кли, а другая говорит о свете. Но вместе они — это единое целое, свет и кли. Но то, что сказано «для Торы создан мир», можно объяснить двумя способами. Первый, как сказано выше, что Тора — это 613 эйтин. 613 советов о том, как покорить свое зло. Как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу для его исправления». То есть с помощью Торы исправят зло, так как ее свет возвращает к источнику. Таким же образом можно объяснить сказанное мудрецами, как невозможно нарушить мой союз днем и ночью, так же невозможно, чтобы не установил я законов неба и земли. Что означает «днем и ночью», то есть «Тора», как сказано, изучая ее день и ночь. То есть, если бы не Тора, то мир не существовал бы. И нужно объяснить, что с помощью Торы, поскольку свет ее возвращает к источнику, мир может существовать. То есть будет возможность получить добро и наслаждение, потому что Тора исправит зло, имеющееся в творениях. И у них будет совпадение по свойствам, как сказано выше, и благодаря этому будет исправлен изъян стыда. И очевидно, что если бы Тора не возвращала к источнику, то не было бы никакой возможности получить добро и наслаждение. Получается, что если бы не установил я законов неба и земли, тогда все не имело бы смысла. Находим, что Тора называется здесь категория «эйтин», то есть советы, как получить это благо. Два, как сказано выше, Тора — это 613 пкудин, являющихся святыми именами. То есть, как сказано в предисловии книги Зоар, в каждой заповеди хранится свет особой ступени, соответствующие определенной части из 613 органов, из сухожилий души и тела. Выходит, что, выполняя определенную заповедь, человек притягивает к соответствующей ей части своей души и тела свет, относящийся к этому органу или сухожилию. И это паним, лицевая сторона заповедей, называемая также пкудин. И нужно объяснить это, как сказали мудрецы, мир создан ради Торы. То есть сказано, что причина создания миров была в том, чтобы насладить творение. Это добро и наслаждение находятся в Торе, называемой именами Творца. И общее имя Творца — это добрый и творящий добро. Потому что имена, которые дают Творцу, относятся к категории «из твоих действий познаем тебя». И поскольку получили от Творца добро и наслаждение для себя и для всего мира, потому дали ему имя «добрый и творящий добро». Так же, как сказали мудрецы, «добрый для своих и творящий добро для других». Что значит, что они постигли, что получили благо Творца, а также постигли, что Творец творит добро также и для других. Но о самом Творце невозможно говорить, как написано в Зоар, «не может мысль постичь его абсолютно». И это означает, что о самом Творце невозможно говорить, потому что нет у нас никакого постижения Творца. Получается в соответствии с этим, что сказано мудрецами «мир создан ради Торы», и то, что мудрецы сказали, что мир создан ради Израиля, это одно и то же. Но различие между светом и кли. Свет называется Торой, а кли для получения света называется Израиль. И суть этого пояснения в книге «При Хахам», где объясняется «Тора, Исраэль и Творец — одно единое, одно целое». И там сказано: «Ты видишь, что тайна 620 имен, указанных выше, 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это, по сути, 5 уровней души, то есть Наранхай. А света Наранхай — они суть света Торы, что в каждой из заповедей. Получается, что Тора и душа — это одно целое. Но Творец — это тайна света бесконечности, облаченного в свет Торы, в 620 заповедей. Получается, что Исраэль и Тора — это одно целое, но отличие в том, о чем говорят, со стороны света или кли. Однако порядок работы следующий. Так как мы родились уже после греха древопознания, мы уже погружены в желание получать ради себя. Однако порядок работы следующий. Так как мы родились уже после греха древопознания, поэтому мы уже погружены в желание получать ради себя, на которое было сокращение и скрытие. Поэтому порядок нашей работы начинается с уровня «Ле Лишма». То есть, когда мы начинаем выполнять Тору и заповеди, мы должны верить даже в «Ле Лишма», потому что без веры даже «Ле Лишма» не можем выполнять. И хотя это работа на основе веры, эта работа уже трудная. То есть только в том месте, где вознаграждение и наказание раскрыты, работа называется «внутри разума», поскольку сразу видны ее результаты. А в то время, когда вознаграждение и наказание скрыты и должны только верить в вознаграждение и наказание, тогда даже «Ле Лишма» — это большое усилие. Однако это еще не страшно, потому что это не против природы желания получить ради себя. Но если хотят прийти к слиянию, называемому «ради отдачи», тело начинает сопротивляться изо всех сил. И без помощи свыше невозможно выйти из-под власти желания получать. И об этом сказано: если Творец не поможет ему, не справится. И помощью здесь является Тора, потому что ее свет возвращает к источнику. А затем, когда уже удостоится человек, отдающих келим, он удостаивается категории, называемой «имена Творца». И это добро и наслаждение, которое было заложено в замысле Творца, дабы дать творением. И об этом сказано, что причина сотворения миров — насладить творение.
Шилот.
Вопросы.
Ну, не важно.
Ну что, так и будете перебрасываться?
Подобие свойств исправит стыд. Что это за стыд, откуда он берется?
Буша.
Стыд.
Ну,
приди ко мне, я тебе покажу. Я тебя угощу. Так что ты не сможешь ничего взять со стола. Это возможно? Возможно. Когда ты почувствуешь стыд?
Ну и?
Что, непонятно, что такое стыд? Стыд — это когда я чувствую от кого-то, кто мне дает что-то, а я чувствую, что я не могу получить. Ну, по нескольким причинам. Тут он объясняет, что стыд исходит из отсутствия совпадения по свойствам. То есть он дает, а ты получаешь и не можешь получить. Ты должен нейтрализовать своего получающего. Ну ладно, потом я ему там верну, или там все так делают, или... Ну, не страшно. я заслужил. То есть что-то ты должен сделать, чтобы получить. Ты должен восполнить, то есть как-то компенсировать себя. Тогда ты сможешь получать.
Мне непонятно. В тот момент, когда я прихожу с подобием свойств, к подобию свойств Творцом, то стыд исчезает. Почему?
Да, потому что ты возвращаешь ему, потому что ты получаешь не для себя, а для него.
А как это происходит?
Получать ради отдачи.
Замечательно. Как мне прийти к получению ради отдачи, и так, чтобы у меня еще не было стыда?
Да, в этом все и дело. Что ты можешь получить только при условии, что это ты делаешь не для себя. Но снова. Цель Творца – создать творение, которое будет точно как Он, как самая высокая, самая большая, самая совершенная ступень. Другого нет. Как сотворить творение, которое, с одной стороны, творение, то есть он вне Творца, с одной стороны, с другой стороны, чтобы он был как Он. В этом-то и задача. Поэтому, если Творец — это желание отдавать, то творение должно быть в желании получать. Желание получать, если он используется в том виде, как он есть, то он находится в противоположности. Что надо сделать? Надо дать желание получать, ощущение отличия между ним и Творцом. Это называется стыдом. Желание получать тогда не в состоянии получать, потому что стыд его останавливает от действия по получению. Что же делать? Дает желание получать, возможность получить ради отдачи. То есть он должен исправить себя таким вот образом. То есть то, что получаем, нет проблем. Вопрос, зачем? И для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я получал ради отдачи, я должен пройти сокращение. То есть для себя я не получаю. То есть я себя сокращаю. И теперь должно быть также действие, по связи, но противоположное. То есть я получаю, но мне понятно, и тебе понятно, что я делаю это действие только тебе на благо дающего. И в этом, в принципе, вся наша работа. Для того, чтобы мы пришли к такому подобию свойств, Творец дает, а мы получаем, и этим даем Ему, то мы должны здесь произвести исправление в нашем желании получать. А исправление делается тем, что раскрывается постепенно противоположные качества Творцу, то есть насколько мы обратны, постепенно раскрываем это, насколько человек может выдержать. И дают человеку особую силу, которая называется Тора, ну, неважно, как это называть, и вот эта сила дает человеку способность останавливать себя и не получать, или получать, но ради отдачи. И этим я получаю, я оказываю услугу хозяину. Это может быть такое. Мы это учим также в нашем мире. Я могу получить и оказать услугу тому, кто мне дает. Все зависит от систем взаимоотношений между нами. Так вот, что ж такое Тора? Тора — это весь тот свет, который предназначен для связи между нами. Между Творцом, то есть между мной и Творцом. Так я возбуждаю этот свет, эту силу. Она дает мне сокращение, она дает мне экран, то есть я могу управлять своим желанием получать, давать, организовывать его таким вот образом, что я хозяин, я тут решаю. С помощью Торы. Потому что свет в ней возвращает к источнику, то есть делает из меня также кого-то, кто отдает. И тогда Тора делится на две части. Вот эта сила. Она проясняет мне желание, показывает мне, что они противоположны Творцу, помогает мне произвести сокращение и сформировать себя так, чтобы я уже за пределами сокращения проверяю, сколько я могу получить для того, чтобы давать хозяину. Насколько хозяин велик в моих глазах, насколько наслаждение дать ему важнее, чем наслаждаться от угощения, то я принимаю угощение, потому что мне понятно, что я это делаю для него. То есть тут мне идет расчет, то есть я создаю голову, рож. И так вот мы продвигаемся. То есть Тора делится на 613 советов, то есть как я исправляю себя и привожу себя к тождеству, совпадению с Творцом. Он дает, а я тем, что я получаю, также даю ему. И 613 вкладов. Или команд, то есть вот залогов, то есть в той мере, насколько я исправляю себя, я могу получать порция за порцией от него. И тогда получается, что Тора связывает меня с Творцом. И с помощью вот этой силы я исправляю себя целиком, так что прихожу не только к какому-то там подобию свойств, но к слиянию, где слияние, что все, что я делаю, подобно тому, что он делает. И это все.
Вы сказали, что я должен раскрыть, что я противоположен Творцу. Как я могу знать, что я противоположен Творцу?
А откуда ты знаешь?
Что значит, я должен это раскрыть? Я знаю, что я эгоист. Я знаю, что я не такой, как он.
Ну что, ты знаешь, как он? Ты что, знаешь его?
Нет, ну все-таки.
Ну как можно так говорить? Ну что, что же? Конечно же, я знаю, что я противоположен. Ну, скажем, я противоположен сказать, это значит, что ты его знаешь. Ты знаешь себя, ты знаешь его, проверил и увидел, насколько вы противоположны. Ого! Это ты так?
Вы сказали, что процесс духовной работы – это тот момент, что ты должен прийти к тому, что ты признаешь, что ты знаешь, что ты противоположен Творцу. Что это значит, когда я к этому прихожу?
Но раскрывают тебя, это не так просто. Свет Торы раскрывает тебе, что ты противоположен.
На каком этапе работы я прихожу к тому, что я знаю, что я противоположен ему? Это занимает много времени или в начале?
Это в той мере, насколько ты хочешь быть как он. Попробуй сделать какие-то действия по подаче и увидеть, насколько это у тебя не получается. Насколько ты не хочешь думать об этом, это противно, отталкивающе. Просто ты не в этом. Это не твоя природа. Вот, вот это все. Теперь вся работа уподобится. А в уподоблении Творцу ты выходишь на новую ступень. Тут, в этой жизни, ты начинаешь чувствовать, как точно существует действительность, что называется духовным миром, то есть система сил, взаимоотношений, которые находятся вокруг всего нашего мира, которые держат наш мир только для того, чтобы мы поднялись на более высокую ступень. Потому что в нашем мире нет уровня человека, есть только уровень животного. А мы должны подняться на уровень человека. Это все. Ого, ого. Сколько человек? Ну, новички. А, вон там в конце. Лёр, дай ему микрофон. Нет, не ты, ну. Передайте вот этому молодомчику. Да. Предпочтение новичкам.
Здравствуйте, Рав.
Здравствуйте.
Вы сейчас сказали про 613 указаний. Это то, как я себя исправляю.
Да. Это свет Торы, который исправляет мое желание получать. А 613 вкладов – это когда потом в тех самых желаниях, которые исправлены ради отдачи, туда входит свет, наполняет их, это называется вкладами.
Так я, собственно, должен сделать такие действия для того, чтобы притянуть свет, и таким образом я постигаю, как я себя исправляю?
Да, это то, что мы делаем в группах, в группе. Потому что если не соединение в группе, то нет и контакта со светом. Свет может облачиться только в десятке, в миньяне, в полном составе. Что такое миньян? Это место или состояние, когда эгоистические люди отменяют свое эго и становятся одним. И в той мере, насколько они стремятся быть как один, свет к ним приближается и исправляет их постепенно. И так вот они с помощью него объединяются. Поэтому он называется светом, возвращающим к источнику.
Вот.
Еще. Ну, хорошо. Ну, Морис, хорошо. Ну, скажем, гость.
Доброе утро, Рав, мировой Кли. Здесь, ближе к концу статьи, сказаны две вещи, о которых я бы хотел услышать, как к ним относиться. Первое — это достичь слияния с помощью подобия свойств, и дальше мы учимся работать ради отдачи. А ближе к концу он говорит, что постижение имен Творца — это именно и есть то добро и наслаждение. Как я могу связать две эти вещи? Его имена превращаются в наслаждение творения. Это как?
Имена Творца называется... Ну что такое имя? Имя — это твои килим. 10 сферот, которые уже исправлены с сокращением, с экраном, с отраженным светом, работать на отдачу. Когда ты получаешь, но твое получение только для того, чтобы передать это другим. Но то, что является насущным, оно не поощряется, оно не осуждается. И поэтому, когда ты работаешь таким вот образом, то весь свет, который входит в тебя, передается другим, и тогда ты получаешь от этого наслаждение. Если свет, который ты получаешь, не передается другим, ты получаешь его как то, что называется только в мире, поддерживающей жизнью. То есть, который просто кли дает возможность существовать. Но это вот так, как мы сейчас существуем, скажем. Но если ты передаешь этот свет дальше, ты становишься переходником, и ты проводишь свет бесконечности, без ограничений. И это на самом деле так мы достигаем бесконечности, когда я открываю себя таким образом, что весь свет, который приходит, передается всем. И это наслаждение. Мое наслаждение в бесконечности. Только свет не останавливается. Он должен пройти ко всем. Я тут получаю и Наранхай, и в 620 раз. И он называется бесконечностью, потому что я продолжаю его во все келим, которые становятся моими келим. За счет возлюби ближнего как самого себя, все эти келим становятся моими. И тогда получается, что я — это мир бесконечности, и наполняю я и себя светом бесконечности, и в нем находится Творец. Да.
Если так, я могу заключить из этого, что стать вот этим вот переходником, это постичь имена Творца?
Каждый раз, когда ты справляешь свое кли на отдачу, 10 сферот, 9 первых и малхут, и ты производишь какое-то действие от малхут на отдачу, тогда то, что происходит с тобой, это Юд, Кей, Вав, Кей, Хохма, Бина, Зарампин, Малхил, который ты выстраиваешь правильно. Юд, Кей, Вав, Кей — это общее имя. Это 4 стадии, в принципе. Но в той мере, насколько ты используешь их с экраном, сокращением в определенной связи с Творцом, то эти Юд, Кей, Вав, Кей превращаются в какое-то определенное имя. Ну, в слово, в силу. Ну, как, да, вот в компьютере, в программе. Это же тоже, когда ты пишешь эту программу, это тоже сила. Так же у нас. Ты, скажем, сейчас выстраиваешь свой килим таким вот образом, что они организованы по такой вот формуле в определенном коде. И этот код — это имя. Имя кли. Твое имя. Поэтому каждый раз ты меняешь имена, и будет имя Творца на тебе. То есть из Юд Кей Вав Кей это еще не полное там развернутое имя. Ты создаешь разные имена.
Спасибо, Рав.
Да, дай его соседу своему.
Здравствуйте, Рав.
Здравствуйте.
Говорится, нет царя без народа. Есть такое понятие. Что Творец стремится к тому, чтобы пребывать в нижних. Как соотношение отца и сына. Как это связано с этой темой, вот этой системой?
Ну, хлеб из милости — это стыд, который специально так создан, когда мы, вопреки, в отличие от неживого растительного и животного, если мы развиваемся, то в нашем развитии есть также и уровни неживого растительного и животного, и говорящий, который внутри человека. И если мы поднимаемся с уровня неживого растительного животного на уровень человека в человеке, мы начинаем стыдиться. Мы начинаем стыдиться. Говорится о стыде не то, как мы в нашем мире. Да, нас так вот учат стесняться, стыдиться. Тут мы видим и на маленьких детях. Но это так, естественно. А тут говорится о стыде, когда мы раскрываем это по отношению к Творцу. Это очень высокий уровень. Очень высокий уровень. В учении 10 сферот, первая часть, он там это показывает во внутреннем созерцании, что стыд уготован только для особых душ, высоких душ. И человек, который раскрывает стыд, он уже знает хозяина, и это его останавливает в получении. С одной стороны, с другой стороны, это помогает ему разбивать силу отдачи.
То есть он попадает в состояние большого падения.
Да.
Ага,
вот там белый кипе. Молодой человек. Да-да-да, вы.
Здравствуйте. Есть периоды, когда человек чувствует, что он получает от Творца и чувствует с этим хорошо. Но он не чувствует этого стыда. И как пробудить, как прийти к этому стыду?
И не нужно, не нужно. Если ты чувствуешь, что ты получаешь от Творца, и тебе хорошо, продолжай. Почему бы и нет? Нам не надо не делать ничего искусственно. Ничего. Только продолжать, вызывая свет, возвращающий к источнику, он вызовет из ощущения стыда, и он научит, как относиться к миру, к Творцу. Свет мой учитель. А я только хочу развиваться. А в каком направлении? Будет у меня стыд, не будет у меня стыда, так, иначе, я им это не диктую.
Спасибо.
Ну, хорошо.
Когда в первый раз раскрывается человеку стыд?
Это не просто. Это уже ощущение различия между ним и Творцом. Это, ну как это сказать? Сейчас есть у тебя иногда ты стыдишься тому, что сделал в прошлом. Бывает такое иногда?
Бывает.
Хорошо. Ну, обычно тот, кто входит в духовную работу, вдруг вспоминает. Ну, ему так это устраивают, что он начинает, ну, как бы анализировать свою прошлую жизнь, как я там сделал, как там я некрасиво поступил. То есть чувствует, в общем, просто, ну, сожалеет просто, ну, горит. Это первый этап. И в той мере, что ты начинаешь приближаться к тому, что нет никого, кроме него, что это не ты сделал, но Творец тебе все это подстроил, и ты находишься внутри этой силы, которая нет никого, кроме него, и он тебе подстраивает все, то ты уже не относишь к себе никакое действие. И тогда то, что происходит с тобой, происходит все от него. И после этого уже начинает раскрываться стыд. Очень скоро.
Это связано с выходом из Египта?
Не, не хочу путать.
Не связано. У меня есть другой вопрос сейчас. Нужна ли смелость, чтобы выйти из Египта?
Выход из Египта в том, что я готов убежать от своего эго, от своего желания получать любой ценой. Во тьму, в пустыню, только убежать от него. Это страдание, которое я чувствую от своего эго, которое не дает мне ни объединиться, ни соединиться, ни быть свободным от него. Страшенное. Это египетские казни.
Но это требует смелости, выход. Человек должен быть действительно смелым, чтобы захотеть самому. И требует ли это смелости?
Нет, он сам нет. Нет никакой силы, кроме Творца, когда раскрывается таким вот образом, что он вытягивает нас из нашего эго.
Я объясню вам, почему я спрашиваю. Вы как-то говорили, что когда человек выходит из Египта, он просто прыгает во тьму. То есть тут есть вроде бы какое-то свойство смелости.
Лучше сказать согласен. Если ты так спрашиваешь, что более подходящее слово «соглашается». Согласен. Нет у него возможности убежать самому. Ну, как написано, да, в пасхальной Агаде. Вывел Творец не Серафимом, там, не ангелом, не посланником, еще то, а сам вывел. Это раскрытие большого света Хохма, когда в наших килим он выглядит как тьма, потому что килим еще не исправлены отраженным светом в свете Хасадим. И поэтому мы чувствуем в этом тьму, но готовы уже на эту тьму. То есть хотим ее. Ну, хорошо. Что?
Он говорит о 620 заповедей, в которых облачен свет Торы. А Творец — это свет Торы в общем. Что это за дополнительное такое свойство, что Творец облачен в общем в свет?
Это свет Кетер, это свет Ехида. Потому что то, что мы раскрываем 613 цветов Торы, которые соответствуют отдельным частным исправлениям, которые мы разводим на наше желание получать, на его 620 частей. Каждое исправление называется, ну, каждое исправление такое называется выполнение заповеди. Ну, указание. на исправление. А свет, который входит в каждое исправление, называется Торой. 613 цветов Торы. А потом еще есть окончательное замыкание. Не каждый свет, который соединяется там со всеми, а приходит общий свет и соединяет его целиком, и тогда раскрывается свет Кетер, который называется Ехеда, из того, что это он объединяет все эти частные исправления в одно. И тогда, ну, я не знаю, как это объяснить, я и сам не знаю, что это такое, но тогда, по-видимому, Наранхай поглощается вот в этой Ехеда. Ну, я не знаю. Это вещи, которые вместе раскроем. Да.
Рав, тут сказано, он говорит, там, где работа основана на вере, она уже тяжела.
Да, потому что вера — это отдача. Слово «вера» переводи всегда как «отдача». Ну так это должно быть противоположно моим свойствам, выше моей природы. Каждый день, когда я утром встаю и на протяжении всего дня, я раскрываю себя как эгоиста, которому ничего не важно, я ничего не помню, забываю, как будто бы выпадаю из всех вот этих вот желаний и мыслей о духовном, выпадаю в животное. Такой вот уровень. И почему? Потому что я нахожусь внутри своего желания, и пока я не исправляю свои желания так, что я прохожу махсом, я все время, большую часть времени я нахожусь в отключении от цели. И в этом проблема. Поэтому тут нам нужно быть как можно больше связанными друг с другом. И только при условии, что все думают обо всех, а это и называется поручительством, то, что требуется при получении Торы, иначе не сможем выжить. Таким вот образом мы продвигаемся. Ну, есть много новичков, и я готов отвечать. Да. Дай вам туда, передай.
Доброе утро, Рав, доброе утро все. Здесь сказано, что есть 613 заповедей. Это выглядит немножко страшно.
Слишком.
Да, и когда я это слышу, я вообще ничего не хочу. Хочу закрыть глаза
и убежать.
Да.
Допустим,
у меня есть проблемы с ненавистью, да?
Я не знаю, почему с этим есть проблема. Мы, ну, не знаем, как так ненависть там с этими 613. Когда я изучал внутреннее, мне кажется, только 800 видов страхов в человеке. 800 с лишним видов страхов у человека. Какая разница, сколько? Это все... Если есть какая-то сила, которая исправляет, пусть исправляет. Мне не надо во все это входить. Откуда это 613? Отделение. А ты это нашел, Си? Ну, вот эти цифры. Ну, взор, когда мы говорили, что это там есть. Это исходит из деления желания получать. Желание получать, когда оно должно себя так градуировать, чтобы исправлять себя малыми порциями, в малых частях. Он должен градуировать себя, чтобы каждый раз быть чем-то очень конкретным, особенным, специфичным. Ну, как это сказать? Там не примешано несколько свойств. Поэтому оно делится выше хазе парцуфа. Это 248 и под хазе пакцуфа. Это 365. Отсюда у тебя получается 613. Тарьяг. И еще в конце есть 7 учителей. Там это не учителя какие-то, а Рабанан — это великие. Это еще 7 больших желаний с большими святами, которые завершают ступень. Поэтому это не 613, но 620. То есть не тарьяг, но тарах. Это вот в общем желание, которое внутри души, внутри парцуфа, которое называется душа, и нам нужно исправить их один за другим. Но это не зависит от времени, это не проблема, это не то, что берет у тебя много времени, совсем нет. Но это просто отношение такое к ним. Цифры не должны пугать.
Да.
Спасибо.
Пожалуйста. Да-да.
Нагиче Адам.
Допустим, человек почувствовал стыд. Если я правильно понимаю, ощущение стыда — это работа прямо перед Творцом. Допустим, человек пришел к этому состоянию и почувствовал, понимает, что происходит. Каков следующий шаг? Есть ли в нем какая-то связь с группой? Ну или как?
Через группу мы начинаем чувствовать стыд гораздо раньше, чем мы приходим к тому же отношению к Творцу.
То есть группа помогает. Если человек не в группе, то он просто к этому не приходит.
Если человек не находится в группе, то он вообще не, он не может сделать ничего. Все наше действие — это подняться над желанием получать и работать желанием отдавать, потому что оно ограничено. Не ограничено, оно приходит к подобию с Творцом, потому что с помощью него я выхожу из сокращения и начинаю работать в пространстве. Ну, как сказать? Пространство? Ну, все-таки в пространстве, которое не ограничено, не зависит от моих келем. Мы сейчас говорили, что у нас есть 613 частей внутри желания получать. Но это все равно это ограничено. Как я прихожу к состоянию, что я буду подобен Творцу? Я подобен Творцу. То есть я должен выйти из себя, включиться во все остальные желания, которые находятся вне меня. Все эти желания получить как свои. И когда я их наполняю, я этим похож на Творца, потому что цель Творца — наполнить эти желания. И, в принципе, что он сделал? Он сделал так, что только через меня, через переход, который я делаю из себя, через вот эту трубу, трубопровод, он способен наполнить все эти души, одну общую душу. Так я прихожу к состоянию, когда я посланник его, когда мы партнеры, и когда я ему оказываю огромную услугу и участвую. Но мы вместе действуем. Это значит, что сокращение не в том, что Творец сделал сокращение на меня. Он сделал сокращение на себя. Он сократил свое действие для того, чтобы дать свет всему этому большому кли, большой душе, только через меня. И это, в принципе, подготовка к исправлениям. Ну, все нормально? Еще новички не хотят. Ну, спрашивай.
Я давно хотел спросить. Есть понятие выше времени и пространства. Баль-Сулам здесь говорит, как бы, у него есть пророчество. Есть действительность и есть выше действительности. Что это значит, выше времени и места?
Место — это хиссарон, кли, когда надо нам работать не с желанием, а с намерением. Что, к чему, о чем я должен заботиться? Я должен заботиться только о намерении. А выше времени — это потому, что мы выходим полностью, ну, из этого иллюзорного и места, и времени. То есть место, время движения мы теряем в момент, когда начинаем работать в отдаче. Потому что те ограничения время, место движения только в желании получать. В момент, когда ты отключаешься от своего желания получать, ты теряешь ощущение времени, места движения. Ты уже связан с келим чужими и находишься в них, а в них нет вот этих ограничений.
Но... Как получается, с одной стороны, как Рав говорит, человек отрывается от собственного желания.
Если я получаю вместо своего желания желание других, то я, как я не чувствую свое желание, но только как средство наполнять желание других, я этим выхожу из ограничения времени, места движения. Ну нету, ну это как говорят, да, по Эйнштейну, когда находится выше нашего мира.
В Эхолот сказано, как эту душу, которая приходит наверх, спрашивает, занимался ли ты Торой и ждал ли ты избавления.
Да, хорошо. Ну, вот дай там, товарищи. Да, и мы перейдем к следующей части.
Мы обычно во время работы ощущаем много подъемов, падений, то есть... путаница. Вначале это нормально. Потому что мы поднимаемся и спускаемся, и это не так вроде бы много.
Ну а вопрос?
Что нам делать для того, чтобы быть уверенными в том, что это... Ты постоянно чувствуешь больше тьмы и больше падаешь, и ты чувствуешь себя запутанным. Так мы не знаем, как быть уверенными в том, что мы находимся вообще на правильном пути.
Друзья, хаверим, группы, очень четкий распорядок учебы. Когда ты работаешь в соответствии с расписанием, ничего другого. Твои чувства помести там куда-нибудь и продвигайся как животное, как зверь, как солдат. Все. Я не определяю через свои ощущения на данный момент ничего в своей жизни. Я существую только в соответствии с распорядком дня. Установил для себя урок, объединение и все остальное. Это то, что я выполняю. Ощущения, хотя они правят мною, я чувствую тьма, я все равно в этом, но за счет объединения с товарищами я могу продвигаться. Этот период может быть очень долгим. Годы. Если человек не работает так вот, по-настоящему с группой, выходить на внешние мероприятия, начать помогать другим, вот эту вот тему, и ты видишь, как ты просто проскакиваешь очень быстро все эти состояния. Ну, переходим на введение в науку Каббала.
Перейдем к следующей части урока.